Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник» и продолжаем подводить политические итоги недели. Как всегда, напомню, телеграм-радио, нижнее подчеркивание, «Спутник», приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине для ваших вопросов, мнений и комментариев. Заходите, скачивайте, устанавливайте и отправляйте нам свои мысли. Мы же продолжим разговор с политологом, руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Шатров с нами на связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Владимирович, любопытную статистику опубликовал Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. Ну, название, конечно, включает в себя слово «мир», хотя статистика, она касается и экспорта вооружений. Очень любопытные данные приводятся. Как вам кажется, ну, у вас лично вот зацепился глаз за что-нибудь? Я, например, за статистику по России, по США, естественно, проехался.
Нет, ну это естественно. Естественно, интересно, интересно посмотреть на, как бы, на оценки, на те самые оценки, о которых вы говорите, да, согласен.
Тут смотрите, какие есть, значит, цифры. По американцам общая доля Соединенных Штатов Америки на рынке экспорта вооружений выросла с 34 до 42%. Раньше на США и Западную Европу вместе приходилось 62%. Ну, поставок в разные остальные страны вооружения. Сейчас 72, то есть на 10, если вместе. Если одни американцы, то чуть меньше, чем на 10. И что меня еще удивило, это Франция. Второе место по экспорту вооружений после Соединенных Штатов Америки на 47% нарастило поставки. Игорь Владимирович, чем можно все это объяснить? С американцами понятно, просто любопытно за это посмотреть. А вот с французами...
Нет, и те, и другие, это представители, скажем так, одного оружейного клана, скажем так, да, и в любом случае миром сейчас, западным, вот в настоящий момент, в период войны на Украине, явно управляют не айтишники, да, был период, помните, когда мы говорили о росте влияния на вообще ситуацию в мире, в политике лидеров айтишных компаний. А явно, как и многие годы, продавцы оружия, ну и нефтяные магнаты, да. Поэтому, ну опять, у меня вот эти цифры не вызывают удивления. Мне интересно вот то, что импорт в Европу, например, да, он, ну, действительно увеличился вдвое, просто реально вдвое. Импорт в Европу, то есть в конфликте украинском сгорает, в массовом количестве сгорает все производство западных оружейных компаний, и это очень выгодно, это очень на пользу бизнеса, как я понимаю. Поэтому, мне кажется, одно только это исследование говорит о том, что конфликт на Украине, если не вмешаются здравомыслящие политики в эту ситуацию, он может продолжаться сколь угодно долго. Одна польза и один заработок только вот от него тем, кто реально управляет миром.
Угу. Я как-то сразу действительно за детали ухватился, там в какие-то цифры полез. Самое-то главное, да, о чем пишет этот Стокгольмский международный институт исследования проблем мира, это то, что импорт оружия в Европу с 2019 года по 2023 вырос практически в два раза, на 94%. Это, конечно, фантастические цифры. Тут еще, знаете, вот такая любопытная деталь, Игорь Владимирович, по поводу России. Казалось бы, да, вот идет специальная военная операция, конфликт открыт, и многие вооружения заняты, собственно, там в нем, производятся под эти боевые действия вооружения. Но при этом Россия осталась в тройке, на третьем месте находится в списке крупнейших экспортеров оружия в мире. Это еще к тому, что говорили, что вот, мол, СВО продемонстрировало, на Западе говорили, что СВО продемонстрировало, плохость, как правильно, некачественно, что российское оружие некачественное, не такое хорошее. Поэтому сейчас его никто не будет покупать. И вот смотрите, не сбылось.
много читаете какой-то вражеской прессы, я чувствую. Вы.
Когда нужно знать в лицо.
Это я к тому, что некачественность наших вооружений СВО продемонстрировала. Но, мне кажется, напротив, СВО продемонстрировала эффективность российского оружия. И, ну, к сожалению, да, к сожалению, боевые действия такие, такого масштаба и такого формата открытого, они, ну, являются и витриной оружейной промышленности. И вот если эти цифры проанализировать, опять же, о которых вы говорите, то если в западное оружие, оно просто сгорает сейчас в пекле вот этой вот украинского конфликта, то российское оружие по-прежнему, те страны, которые его покупали, они его по-прежнему покупают, Россия продолжает, в общем-то, экспортировать оружие, и гораздо менее затратно в этом плане эти боевые действия для российского оружия, в том плане, что на фронт не приходится поставлять вооружение в таком количестве, в каком поставляют сейчас его Запад. Вот мне кажется, это и есть пример эффективности и надежности российских вооружений. Они по-прежнему пользуются спросом в мире, и спрос на них растет еще и больше.
Угу. Третье место, при том, что экспорт упал на 53%, это что касается России. В Европе ситуация с оружием, ее охарактеризовал глава евродипломатии, он говорит, что истощили собственные запасы. Вот. И вот вы знаете, Игорь Владимирович, вот тут любопытно. Он говорит, а давайте рассмотрим возможность всем вместе занять денег для развития оборонной промышленности, для развития вообще, для укрепления этой отрасли. Зачем Боррель загоняет в очередной кредит страны свои?
Но здесь я бы даже согласился с ним, если бы Боррель не выступал в настоящий момент, страны, которые он представляет, не выступали не просто оппонентами, а нашими противниками на поле боя. Дело в том, что выяснилось в результате этого конфликта, что Европа производит несравнимо мало оружия, не способна обеспечить себя, а вынуждена вот сейчас в ходе этого конфликта, в общем-то, надеяться на Соединенные Штаты. Что Соединенные Штаты будут снабжать Европу оружием и заменят, позволят произвести какую-то замену оружия, которое они поставляли Украине. Mm-hmm. Понимаете, какая абсурдная ситуация? Европа мало того, что отдала по многим другим позициям первенство Соединенным Штатам. Ну, не знаю, в результате кризиса там, в Европу, в Соединенные Штаты приезжают различные предприятия гражданской промышленности. Но и военно-промышленного комплекса в Европе уже осталось гулькин нос, извините за такое не очень корректное выражение. И получается, что да, европейцам необходимо развивать свою военную промышленность. Для армии мирного времени этого было достаточно. Но в случае конфликта получается, что Европа не может обеспечить себя вооружениями и такими и расходными, скажем так, вооружениями вроде снарядов и патронов.
Mm-hmm. Да, любопытно, конечно. Ну, ладно, с европейцами все понятно. К НАТО переходим, Игорь Владимирович. Есть, так скажем, вот приняли в альянс Швецию, и сейчас, это уже было несколько недель назад, а сейчас, скажем так, вторичная, я бы назвал это так, реакция, когда вот весь этот патетический шум спал, началось как будто бы некоторое такое отрезление. Вот смотрите, ну, я, например, что тут нашел? Статью на французском портале, и они про Швецию как раз пишут, что сейчас население шведов готовит к тотальной обороне, потому что, возможно, грядет война с Россией. И пишут, что нужно там. У них глава агентства по чрезвычайным ситуациям, и вот она говорит, консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио — это то, чем рекомендует запастись правительство. Подготовка населения к самостоятельному выживанию в условиях кризиса. Такую концепцию сейчас вот разрабатывают. И вы знаете, Игорь Владимирович, я тоже не могу не обратить внимания вот на эту историю, что сидели шведы без НАТО и ни к чему не готовились. И было у них все хорошо, и жили мирно. Ну, русские тут рядом живут, ну, можно там рыбу ловить, еще что-то. И тут как вступили в НАТО, так началось. Фильтр для воды, аптечка, радио, консервы, сами обороняйтесь. Ну, где смысл?
Да, очень много вопросов возникает вообще вот включение в состав НАТО Швеции и Финляндии. Вот, ну, Швеция, само собой, меня, конечно, больше поражает Финляндия, самая фактически, наверное, дружественная исторически из всех западных стран России. Но Швеция тоже неплохо от своего соседства с Россией. Да, там не такое плотное, как у Финляндии, да, с ее там, 1000-километровой границей. Но, тем не менее, присутствие рядом, нахождение в Балтийском море только выигрывало. Швеция только выигрывала от того, что некоторые торговые отношения, ну, я не знаю, в той же рыбной отрасли можно было выстраивать там. Ну, и какие-то другие моменты, которые позволяли, ну, плечо доступа было не очень большое, и это было позитивно. Ну, и с НАТО вроде бы сотрудничали. Они сотрудничали с НАТО, не были членами НАТО, но, тем не менее, взаимодействовали. В общем-то, и армия по натовскому образцу, все нормально. Зачем альянс? Зачем вступать? Вступать для того, чтобы попасть под 205-й статьи Конституции, то есть быть защищенными от возможного вторжения. Это вот надо же, насколько надо иметь, получается, деградация произошла полностью и специальных служб, и политических элит, и много чего еще, что додумались в 21 веке, что вот жили мы, вспомнили, наверное, да, русско-шведскую войну, и, в общем-то, немножко это забеспокоились. То есть жили мы сколько лет в мире. Швеция была нейтральной страной. И как бы казалось бы, ну все, и все, и вот вдруг что-то произошло такое, да, в головах. Но они решили, что Россия нападет на Швецию, и необходимо сейчас защититься и вступить в НАТО, которое, ну вот, гарантирует какую-то безопасность. Получается, ну, у меня другого объяснения, кроме как деградация, причем вот такая интеллектуальная деградация, я не знаю, там какая там техническая, отсутствие возможности получить там достоверную информацию о планах России, ну и какая угодно другая, гуманитарная деградация, понимание того, что ну, мир уже по-другому устроен, и не будет Россия, конечно, ни с какими европейскими странами воевать и приписывать милитаристские устремления России вот этой конфликту с Украиной, то есть как будто бы вообще не понимая его основ. Это, конечно, стыдно, но тем не менее они нашли этот повод раздули до такого, что теперь его скармливают своим гражданам. Вот именно скармливают. Угу. Просто предлагают им так же сойти с ума, да? Так же сойти с ума, как сошли с ума шведские политики. Но вот, мне кажется, такая ситуация сейчас.
Ну, вообще парадоксальная ситуация. Тут министр иностранных дел тоже выступал, шведский. И вот вступили в НАТО, а теперь он как будто бы спустя время поправил чутку. Вы знаете, да, вступили, но мы бы не хотели, чтобы на территории страны появились войска альянса на постоянной основе. Странное заявление, учитывая, что так долго прорывались в НАТО. Или вот, например, премьер-министр Швеции, он говорит, ну, давайте нужно заниматься защитой острова Готланд от России. Россия не нападает. Острову Готланд ничего не угрожало долгие годы. И тут вдруг вступили в НАТО. Ну, надо же что-то делать. Ну, давайте Готланд защищать, на котором якобы недостаточное военное присутствие. И все вот в этом ключе. Ну, ладно. Игорь Владимирович, шведов оставим в покое, пускай там разбираются со своими вновь открывшимися проблемами. В Америку перенесемся. Опубликовали проект бюджета на 25-й год. Белый дом, администрация Байдена опубликовала. И 850 миллиардов долларов на оборону, это на 34 миллиарда больше, чем в текущем году. Но самое интересное для нас, как я понимаю, что поддержки Украины нету в этом бюджете.
Ну, все-таки будет, мне кажется. Все-таки это появится, поэтому мы, наверное, не стоит нам улыбаться по этому поводу. Будут найдены соответствующие инструменты, что ли, да, и возможности. И просто год действительно неудачный. Неудачный год для Украины, потому что Соединенные Штаты заняты собственными выборами. И администрация Байдена, она довелась, в том числе и за игрой на украинском плацдарме, страну до, в общем-то, сложного в экономическом и в политическом плане положения. И поэтому, ну, как бы, дабы сохранить дабы не раскачивать лодку, вот происходят сейчас такие перипетии. У администрации будет возможность выделить деньги. Я уверен, что деньги все-таки будут выделены. Там за ними будет более четкий присмотр. Вот, поэтому, ну вот пока такая ситуация. Но чем ближе выборы, тем больше от Байдена будет требовать результата на этом украинском плацдарме. Результата не будет. И вот как он будет извиваться, как кто там на какой сковородке, не знаю. И я думаю, что, конечно, этот год еще заставит понервничать очень многих и в Европе, которые смотрят на Соединенные Штаты. Но она же втянута в конфликт каким образом? Вы деньги давайте сейчас, мы там со своими проблемами разберемся. И, конечно, дадим деньги Украине. Но вы-то, у вас-то нет проблем, вы давайте сейчас снабжайте. Снабжайте, пожалуйста, Украину всем, чем только можно. И вот они смотрят на вот эти истории и уже не понимают, их обманули все-таки, да? Или вот есть надежда. Я им говорю, надежда пока у вас есть. Вот, надежда умирает последней. Но это не значит, что вас в этом году не обманут, уважаемые европейцы. Поэтому, в общем, будем наблюдать. Мне кажется, будет много еще на эту тему копий сломано в дебатах между республиканцами и демократами. Я имею в виду в дебатах не между кандидатами в президенты, а в Конгрессе.
Игорь Владимирович, что касается украинской тематики, здесь на этой неделе довольно громко еще заявление было от одного деятеля украинского. Он сказал, что Киев готовит серьезную операцию в Крыму. Как считаете, это пустословное заявление или стоит все-таки, скажем так, насторожиться, по крайней мере?
Ну, во-первых, они об этом говорят каждый удобный, на их взгляд, момент. Они все время обещают сделать что-то в Крыму. Они ведь и контрнаступление это целью контрнаступления было рассечение российской группировки воинской, да, и выход на Крым в первую очередь. То есть выход в Крыму ближе не становится, становится только дальше. Я имею в виду расстояние до Крыма только растет. Я наблюдаю каждый день на сводке с линии фронта. Сегодня еще один населенный пункт Запорожской области освобожден. То есть наша армия медленно, но очень уверенно движется вперед, и Крым становится недосягаемым. Да, конечно, достаточно, к сожалению, диверсантов и спящих агентов. Да, к сожалению, они пользуются, вот хотелось какое-то нецензурное слово даже использовать, беспилотниками и просто терроризируют мирное население. Но мы увидели не только Крыма, да, но и приграничных областей России, да и не только приграничных. Но мы видим эффективность работы российских противовоздушной обороны. За эти годы, уже два года прошло с начала специальной военной операции. Опыт и знания выросли очень серьезно, и мы видим, что все бесполезнее и бессмысленнее подобного рода действия, которые они осуществляют. Даже эти массовые атаки беспилотников, они разбиваются о прочную нашу противовоздушную оборону. Но Крым-то, вот знаете, Крым-то как символ, что ли, как Крымский мост, да, вот и Крымский мост ведь для них это символ. И поэтому они все время будут вспоминать Крым и говорить, что ну, вот теперь-то они уж точно придумали что-то такое, на что Россия не сможет противопоставить никакого серьезного ответа. Но это их влажные фантазии, скажем так.
Игорь Владимирович, и еще про Гагаузию хочется поговорить. Дело в том, что, ну вот опять же, последствия того визита Евгению Гуцу, главы региона, в Россию, который был накануне, значит, события какие произошли с тех пор? Евгения Гуцул призвала к сотрудничеству оппозиционные партии Молдавии и просит, ну или требует, или призывает, вот так вот скорее формулировку нужно использовать, президента страны подписать указ об утверждении ее членом правительства. Как считаете, все, что развивается сейчас в Молдавии, да, ну мы тут пометочку поставим, что вот только что там в Молдавии военная часть, да, атакована была беспилотником, об этом чуть подробнее после выпуска новостей, да, поговорим. А сейчас вот на политической этой истории сконцентрируемся, если можно. Как считаете, Гагаузия — это какой-то новый такой оппозиционный центр, точка такая, я не знаю, напряжение новое?
Не новое. Так и было всегда.
Ну, раньше ПМР всегда было, да?
Мы просто меньше слышали и меньше говорили. И вот для того, чтобы мы об этом вспомнили, лидер Гагаузии прилетела в Сочи, понимаете? Именно это было ее целью — донести позицию гагаузского народа. Я слежу за Гагаузией много и как бы общался с огромным количеством людей оттуда. Это не только симпатизирующие, а это фактически откровенно пророссийская территория, которая сохраняет верность нашей общности, и многовековой, и много-много чего хорошего помнит. Это первое. Второе. Мы видим, что против лидера Гагаузии сразу же после ее избрания была организована политическая кампания мощнейшая. Mm-hmm. По правилам, по конституции Молдавии, лидер автономии автоматически, просто по факту избрания, становится членом правительства. Они этого не сделали, то есть они нарушили конституцию страны, пошли на нарушение конституции. И именно с этими тревогами она прилетела к президенту, к российскому, фактически за помощью. И Приднестровью понятно, почему мы должны и обязаны просто помогать. Там наши граждане. Но в Гагаузии немножко другая ситуация. В Гагаузии признанная Кишиневом автономия. И вроде бы все нормально. И живут там не русские, а гагаузы. Но вот то, что происходит сейчас в Гагаузии, это фактически уничтожение автономии. И глава, лидер этой автономии, действительно, я думаю, нашему президенту все подробно рассказала и обратилась за помощью. Теперь будем следить за развитием событий. Дай бог, чтобы там обошлось без кровопролития.
Игорь Владимирович, вы знаете, я сейчас сидел, пока вы говорили, думал, а почему вот Санду не хочет ее в состав правительства вводить, Гуцул? Не кажется ли вам, что Гуцул довольно яркая и может составить конкуренцию, в том числе и президенту?
А, конечно, ее могут услышать и на территории остальной Молдавии.
Вот.
Это очень опасно, и она довольно грамотный политик, да, молодой политик, и ориентированный на молдавские интересы, на общие молдавские интересы, не только на гагаузские интересы. Она действительно участник легальной политической системы. Это не то, что Приднестровье, которое мы выносим за скобки. И вот когда у нее все получилось, ее фактически попытались отстранить от власти и позволяют себе нарушать конституцию и плевать им на то, что там Гагаузия и Молдавия, там член всяких европейских институтов, обязан что-то соблюдать. Это, конечно, очень уникально. Это уникальная ситуация. Мне кажется, на пустом месте создает сейчас Санду себе проблемы. Могли бы, наоборот, договориться. А вот, понимаете, они... Вот почему они поджигают? Почему они подливают масло в огонь? Потом, наверное, только историки расскажут. Мы узнаем очень много когда-нибудь секретных документов, содержания их, и будем понимать, почему. Я, насколько понимаю, это и ситуация с Румынией тоже очень серьезно влияет. Например, Гагаузия имеет право я изучал просто этот вопрос, в случае уничтожения государственности Молдавии, например, вступления Молдавии в Румынию, они же к этому движут свою страну, выйти из состава Молдавии. И мне кажется, вот эти много таких вот моментов, да, которые, казалось бы, сейчас не такие значительные, но тем не менее они заставляют, они по причине их присутствия Кишинев проводит такую вот политику давления на Гагаузию.
Игорь Владимирович, буквально 20 секунд у нас остается. Удастся Гуцул объединить оппозиционные силы?
Будем ей желать успеха, но я думаю, очень серьезно у нее это будет получаться лучше и лучше, когда российские войска подойдут к границам Приднестровья и Гагаузии.
Спасибо вам большое за диалог. Политолог Игорь Шатров был с нами на связи в эфире на Радио Спутник.
Вы слушаете «Радио Спутник».